Здравствуйте. У нас урок на тему «Работа в вере выше знания». Мы читаем избранные отрывки из первоисточников на эту тему. Можно задавать вопросы на сайте CAP.TV. Избранные вопросы будут звучать в течение урока. Урок на тему «Работа в вере выше знания».
В общем, мы учим, что в творении есть в общей системе Творец и Творение, Высший Свет и желание, которое Он создал из себя, как черную точку, которую Он развивает. И эта точка, которую Высший Свет развил, развилась благодаря Ему до состояния, когда ощущает себя как какое-то создание, человек в этом мире, находящийся собственными силами, самостоятельно, в собственном распоряжении, не видя, что он находится внутри Высшего Света, который управляет им, продвигает его, действует на него все время. Эта черная точка человека в этом мире не осознает, что все, что есть в нем, что он делает, говорит, думает, чувствует, решает. Все, что есть в нем, это все исходит у него от света, от высшей силы. И это скрытие, в котором мы находимся. Вся наша работа — это раскрыть высшую силу, чтобы нам было ясно, что она действует в нас, и у нас нет ничего, что было бы свободным, кроме одного, что мы хотим, чтобы он снова стал управлять нами, как это на самом деле происходит, только без нашего осознания. И тут поэтому есть два мира. Нижний мир, в котором мы находимся якобы в своей собственной власти, и высший мир, который мы раскрываем, что все, что исходит, исходит только свыше, от света, от Творца. И здесь, в этой работе, мы главным образом выясняем наше свободное место, где мы на самом деле можем из-за, благодаря скрытию и раскрытию, раскрыть посередине свободный выбор. И там действительно мы в чем-то будем существовать как творение. А не то, что мы находимся в бессознательном состоянии, но под полной властью Творца, или находимся в сознании, но под полной властью Творца, а где-то там, посередине, есть место, особое место, где мы можем установить свою независимость. С какого момента это определяется? С того, что мы собираемся искать состояние, которое называется вера выше знания. Когда раскрывается постепенно важность Творца выше важности человека, раскрывается это свыше, так что человек чувствует, что Творец становится в его глазах иногда, по крайней мере, важнее, чем он сам, и он готов вкладывать в него всю свою жизнь, все. Это поднимается и опускается, исчезает, снова раскрывается. Эта работа называется работа выше знания, вера выше знания, отдача выше силы получения, потому что все зиждется прежде всего на желании получать, которое раскрывается в человеке, и поэтому называется царь старый глупый, но все время он растет тоже вместе с силой веры для того, чтобы дать против нее силу противостоящую ей, чтобы человек мог установить свою независимость посередине между двумя этими силами, как среднюю линию, там, где и человек, и Творец встречаются между собой вместе. Давайте пойдем дальше в выяснении этой работы в силе веры выше силы получения. И насколько больше выясним и вложим в это, как можно больше, и поймем, что реализация может быть только исходя из группы, только в группе, в десятке. Поэтому обязанность поручительства, обязанность объединения вокруг горы Синай — это предварительные условия для получения силы свыше, силы веры. Ну, продолжим.
32-й отрывок из третьего тома Рабаша, статья «Намеренные прегрешения становятся заслугами». Суть того, как намеренные прегрешения становятся заслугами, может понять тот, на которого свалилась какая-то неприятность, тяжелая проблема или беда. Грех, который проявляется в этом случае, настолько велик, что может привести человека к падению в клипу, в эгоистические желания. Это называется первое раскаяние. А если он возвращается к Творцу из страха и совсем не рад своим мыслям, это ему уже засчитывается как ненамеренное прегрешение, то есть не как грех, а как ошибка. Иными словами, было бы лучше, если бы не было никаких плохих мыслей. Но сейчас, когда они уже пришли, нет выбора, а только укрепить себя в принятии власти Творца. И существует также ступень возвращения из любви, когда человек принимает власть Творца с любовью и доволен, что Творец возбуждает в нем эти злые мысли. Потому что с их помощью он может выполнить заповедь. Это подобно пламени на фитиле. Злые мысли — фитиль, который желает использовать испорченные свойства для своей работы. То есть эта мысль дает ему понять, что он, в то время, когда он принимает эту мысль и понимает, что он не хочет принимать никакие оправдания, а все, что ему говорит мнение, это верно, только он идет по пути веры, то есть выше знания. Выходит, что пламя веры связано с фитилем этой внешней мысли. Выходит, что только сейчас он может выполнять заповедь веры, как положено. Выходит, что трудности превратились у него в заслуги, иначе он не мог принимать бы никаких заслуг в виде веры. И это называется «рады страданиям», что если и есть у него страдания от того, что его внешняя мысль заставляет его говорить злословие о работе над Творца, в любом случае он этому рад, поскольку только сейчас в это время он может выполнять веру выше знания. И это называется радостью заповеди.
Карата 31. Сколько? 32 читал? 32-й. Ага. Ладно. У нас есть тут состояние, в котором человек находится. Хорошее состояние. Пока что. И приходит к нему помеха. И тогда он преодолевает эту помеху. У него от этого есть ответ из трепета и ответ из любви. Возвращение из трепета, возвращение из любви. Возвращение из трепета. Деяния становятся у него непреднамеренными прегрешениями, а из любви становятся заслугами. Ну, связан с Творцом, у него есть оценка величия Творца, оценка того, что все становится, происходит благодаря нет никого, кроме него, и важность Творца, величие Творца больше, чем все остальное. И вдруг это испортилось. Приходит некая помеха. В этой помехе он ощущает, что Творец уже не такой большой. Есть что-то в этом, но не до такой степени, и так далее, и так далее. И тогда он находится в прегрешении. Тогда начинает из этого подниматься к тому, что пробуждается к злодеяния, становятся заблуждениями, а потом заповедями. Прочти еще раз, потом поговорим об этом.
32 Рабаш, третий том, статья «Намеренное прегрешение».
Заповедь, заслуги — это то же самое.
Поднятие злодеяний, которые стали прегрешениями, которые стали заслугами, можно понять так, что если приходит к человеку как какая-то трудность, то есть это наверняка большой грех, и эта трудность может привести к нему, что он, не дай Бог, упадет в клипу, когда он будет сомневаться в основах. И если он совершает возвращение из страха, из трепета, то есть он усиливает себя и не впечатляется этой мыслью, то тогда становится ему как ошибки. То есть у него нет греха, а есть ошибка. То есть, что лучше было бы, если бы не приходила к нему никакая чужая мысль. Но сейчас, когда она уже пришла, у него нет выхода, кроме как усилить себя в принятии власти Творца. И также есть возвращение из любви. Когда он сейчас принимает власть веры заново по причине любви. Когда он принимает работу с любовью. То есть он рад тому, что Творец сейчас послал ему эту чужую мысль, с помощью которой он сейчас может выполнить эту заповедь. И это подобно пламени, которое связано с фитилем. То есть чужая мысль называется фитилем, поскольку хочет внести неисправность в работу. То есть внешняя мысль дает ему понять, что со стороны разума и знания ему нечего делать в работе на Творца. Но и в то время, когда он принимает эту внешнюю мысль и говорит, что он не хочет принимать никаких оправданий, и все, что знание говорит ему, это верно, но он идет путем веры, то есть выше знания. Выходит, что пламя веры связано с фитилем внешней мысли. Выходит, что только сейчас он может выполнять заповедь веры как положено. Выходит, что трудности превратились у него в заслуги, ведь иначе он не мог бы получить никаких заслуг в виде веры. И это называется «рады страданиям». Хотя и есть у него страдания, поскольку его огорчает внешняя мысль и заставляет злословить о работе на Творца, тем не менее, он рад этому, поскольку только сейчас, в такое время, он может выполнить веру выше знания. И это называется радостью заповеди.
Что бы вы спросили? Да.
Как может быть, что, с одной стороны, он злословит о работе на Творца, и в такое время он работает в виде веры выше знания?
Как можно еще идти на веру выше знания, если не исходя из проблем, неисправности?
И, может быть, правильно спросить, где место, где ощущается радость? Ведь написано,
из того, что я преодолеваю, прошу сил быть выше неисправленного, негодного.
Есть место, в котором он проклинает, чувствует сомнение, и параллельно есть место, в котором он чувствует какую-то радость.
Да, он начинает состоять из двух уровней. Да.
Вот.
Еще?
Кен.
Да.
Какова разница между величием Творца в состоянии заслуги, ошибок и заслуги и работой с товарищами в этих двух состояниях?
Товарищи, группа, нам надо понимать, что в общем это средство. Творец разбил кли, чтобы мы соединили его, чтобы снова было как один Адам. И действительно, когда мы исправляем себя, мы приходим к состоянию, когда мы чувствуем одно строение. Как сейчас ты смотришь на свое тело, и ты о каждой части тела и обо всем ты говоришь, что это ты, так ты увидишь, просто увидишь так и почувствуешь так. Зрение и ощущение будет одно и то же. Что перед тобой, в общем, есть один человек, Адам. Но какова цель в том, что мы собираем его, исправляем его? Это для того, чтобы в нем раскрылся дух жизни, это Творец. В той мере, в которой мы собираем части, дух входит в эти части, и они начинают жить. Это Творец, который оживляет все. Поэтому, где работа с товарищами? Работа с товарищами — это средство. Хотя для нас это сейчас самое важное, потому что тут практическая работа. Но по отношению к постижению Творца, раскрытию настоящей реальности — это средство. Да.
Да, но какова разница между двумя состояниями, которых мы читали в отрывке, и работой с товарищами? Есть состояние ошибок, злодеяний, которые превращаются в ошибки и которые потом превращаются в заслуги. А где здесь, где работа с товарищами здесь?
Именно так, в работе с товарищами. Творец — это результат, который облачается. С Творцом мы не работаем. Нет с ним работы. В той мере, в которой ты соединяешь осколки, в этой мере он облачается в них. Да.
Но что это за два уровня в работе с товарищами? Их как бы два разных состояния.
Мы учили это когда-то в предисловии к ТЭС о двух этих состояниях. Отдача ради отдачи и получение ради отдачи. Отдача ради отдачи — это называется исполнение заповедей по отдаче бины, Рамах 248 заповеди, а исполнение заповедей получения ради отдачи – это уже шоса 365. И таким образом мы приходим к полному раскрытию. Да, Лёр, что?
Как вообще может быть, что два разных ощущения, противоположных, ощущаются одновременно?
Нет, это не ощущаются одновременно. Ты прав, не может быть в одном желании два разных ощущения. Но дело в том, что желания разные. Желания разные.
Есть
правое, есть левое. Они не отменяют друг друга, когда я чувствую или то, или другое. Я могу чувствовать их обеих и среднее общее между ними. Да. Есть желание, которое внутри знания, есть желание, которое выше знания. И я могу ощущать внутри знания так и так я, а выше знания так и так я. Это не одновременно, но я различаю их обоих и могу переходить из одного в другое. И я измеряю одно относительно другого. То есть, что оба они существуют. Только с чем я отождествляю себя, это я должен решить. Да, Юда?
Что стало особым? Ведь два состояния равны. И тут и там он чувствует зло, которое раскрывается, одолевает. Но во втором состоянии...
Не понимаю.
И в первом, и втором состоянии...
В каком одном состоянии?
Когда раскрывается зло, раскрывается как бы левая линия. И он не видит высшее управление хорошим. Он преодолевает это, но во втором состоянии он рад. Чему он рад? В втором состоянии. Откуда у него радость?
Помогите ему, товарищи, ну.
Мы читали в отрывке о двух состояниях.
Но.
О возвращении из трепета и возвращении из радости, из любви. То есть в первом состоянии, то есть как бы в обоих состояниях есть изъян в управлении, но почему он рад во втором состоянии?
Да?
Он
преодолевает и в первом, и во втором.
Да, но почему в том случае есть радость?
Потому что есть объединение с Творцом, раскрывается любовь. Первое исправление — это только средство для второго исправления. Злодеяние пока что становится заблуждениями. Это Творец устроил ему и произвел в нем всю эту подготовку. Но это то, что раскрывается, это все еще подготовка. Ну и что он сделал? Сейчас мне понятно, что это он сделал, он подготовил, а сейчас я должен сделать исправление, и тогда он производит исправление и уже доходит до любви. Поэтому раскрывается радость. Ясно? Да.
Ну,
быстрее.
Я сейчас слышал, что только одно желание, которое больше, которое важнее.
Говорите четко, я не очень слышу.
Или я обвиняю Творца, или у меня есть величие Творца, или есть левая линия. Так как может быть, что более сильное желание не отменяет второе желание? Как может быть, как два желания могут существовать одновременно, и я буду чувствовать разницу между ними?
Какие желания? Величие Творца и...
И злодеяния, которые раскрываю. Если Творец великий, я нахожусь наверху, когда нет получения, да?
Нам надо понимать, я не очень понимаю, не потому что ты говоришь ба-ба-ба-ба-ба, а я должен перевести это на нормальный мой язык, я сожалею, но пока что это хорошо, мы входим в выяснение, так происходит. Если мы говорим о плоскости этого мира, в котором мы прежде всего были, и не перескакивали на второй этаж, мы были только в плоскости этого мира, это все было, говорилось о том, что происходит внутри желания получать. И все. Теперь, мы говорим уже о втором этаже тоже. Не то, что это отменяет первый этаж, когда есть и знание, и также вера высшее знание. Поэтому у меня есть два знания, и я осознаю их, я могу даже двигаться между тем и другим. Я понимаю, когда ко мне приходит какая-то сила, чтобы увеличить первый этаж, для того, чтобы я над этим построил второй этаж и так далее. Я живу в двух мирах. Да.
Собственно, это два желания, которые живут во мне, но одно всегда больше другого. Или одно больше, или второе больше.
Или не выяснено. Да.
Теперь, если одно из них больше второго, то как оно не отменяет второе?
Не отменяет. Это в вере, а это в знании. Это в Малхут, а это в Бине. Хорошо, вы примите это постепенно. И потом это раскроете, что это так. И все. Мы говорим о вещах, которые еще не происходят в нас, но в их направлении мы должны идти, говорить, угадывать, как все в мире. Даже в этом мире мы говорим, учим детей и вообще людей о вещах, которые они пока не знают, не понимают, не чувствуют, с помощью чего, когда они занимаются ими, начинает быть ощущение, чувство, как пишет Барасулам, что нет такого в мире, что человек может не ощущать, включая Творца, потому что это существует, нужно только развить к нему все больше и больше ощущений. Не страшно. Я говорю тебе, все это опыт. Что написано об этом?
В седьмой статье Шамати написано, что с помощью привычки, когда человек приучает себя к чему-то, тогда это становится для него второй природой. Поэтому нет ничего, что, в чем человек не смог бы почувствовать его наличие. То есть даже если у человека нет никакого ощущения к этому, тем не менее с помощью привычки человек приходит к ощущению.
Это наша работа. А главное, это упражнение между товарищами. Мы еще посмотрим, как можем между собой установить эти упражнения, чтобы это называлось внутри знания, а это высшее знание. Да.
Максат из Казахстана спрашивает, какова разница между первичным скрытием и грехом и злодеянием?
Не, я не хочу. Вот то, что мы читали, это мы изучаем. Да.
Он пишет здесь, что в то время, когда он получает внешнюю мысль и не хочет принимать никаких оправданий, а то, что вера, то, что знание говорит, это верно, но он идет верой выше знания. Как можно идти верой выше знания, если ты соглашаешься со знанием и говоришь, что оно верно?
Так я говорю тебе, что это происходит на двух уровнях. Это не как было до этого, а есть еще один уровень.
Что значит два уровня? Одновременно это происходит?
Да, да.
И, да, я могу принимать то, что в знании, и быть где-то еще одновременно?
Да, верно, есть два мира.
И как можно существовать в таком виде?
Мы не знаем этого пока, но так это происходит.
Но
не отменяет одно другое, а существует параллельно вместе.
Я не могу понять, как это может быть одновременно существовать. Ведь всегда высшее знание противоречит знанию.
Две программы, которые существуют параллельно. И ты можешь быть в одной программе, и также в другой программе, второй, и связываться между ними. Не просто так это называется. Вера, высшее знание. То есть ты просто идешь в различии между двумя мирами. Да.
И ты на этом уровне веры выше знания. Что значит, оно более истинно, чем то, что есть у тебя в знании? Ведь он верит знанию.
В знании, а в вере выше знания у тебя есть вера в истина в вере, уровень Малхут и Бины, и между двумя ими у тебя есть существование. И ты должен увеличить Малхут для того, чтобы увеличить Бину. И с помощью этого ты влияешь на Малхут, а с помощью Малхут влияешь на Бину. Все происходит между двумя ними. Постепенно снова вы послушаете, не отбрасывайте это заранее, что это неправильно, не выходит. А постепенно, как он говорит, с помощью привычки у нас будет эта вторая натура. Ладно. Да.
Возвращение из трепета, возвращение из любви. Оба они могут быть одновременно в человеке? Или это разные вещи? По отношению к разным вещам?
Может быть.
То есть в чем-то я могу...
Не в чем-то. В одном аспекте ты можешь быть возвращение из страха, а в другом смысле ты можешь быть возвращение из любви. Да.
И все это вместе называется идти путем веры?
Возвращение из страха — это все еще выяснение. Это не возвращение по-настоящему, это все еще выяснение. Это когда Малхут поднимается в бину и включается в бину, и бина управляет ее. Но все еще не то, что Малхут и бина становятся партнерами. Отдача ради отдачи. Это называется возвращение из страха, трепета, а получение ради отдачи — это возвращение из любви.
А возвращение из любви — это идти путем веры?
Это идти путем веры, а быть просто в вере — быть, пребывать там. Это отдача ради отдачи, возвращение из страха. Постепенно нужно привыкнуть к этому, к именам, пока это немножко будет ближе. То вы уже понимаете, что так это... Да, Дуди?
Но
где место знания и где место веры?
Знание — это в Малхут, а вера в Бине?
И что это значит нам?
Пока что мы не можем различать. У нас нет еще сферот, парцуфов, нет пока что этого. А так надо понимать, что внутри желание получать, есть у меня измерение и ощущение, которое называется знание, мое знание, мое мнение. А в силе, которая является силой отдачи, которая получается выше с помощью света, возвращающего к источнику. Силы веры. Там это называется высшее знание. Да, Гершин.
Можно, скажем, такой образ писать себе, два этажа, два уровня.
Да, я нарисовал вам два этажа.
Может быть, это может, по моему мнению, ощущению, я чувствую себя нехорошо. Я обвиняю Творца, но понимаю, что это исходит свыше, и хочу использовать это как... силу, поднимающую выше знания. Так я действую, есть действие внутри ощущения, есть действие, когда я действую по отношению к группе, к объединению, которые как бы не связаны. Это одно состояние, которое пробуждает во мне силу работать в ином месте. И теперь можно смотреть на это так?
Смотри на это как хочешь. Но я не собираюсь выяснять то, что ты мне говоришь.
Спасибо.
Не, ну пока что путаемся во всех вещах, философствуем в этом, устраивается, не устраивается. Это вопрос выяснения. Это хорошо. Я не говорю, что нельзя так говорить, или думать, или стараться понять что-то, выяснить. Но пока что то, что ты говоришь, это в таком виде, что невозможно выяснить. Это не что-то, что установилось как следует. Да, Кока?
Еще раз. Если я верю своей мысли, это значит, что моя важность важнее, чем важность Творца?
Конечно.
Так как же одновременно важность Творца будет выше моей важности?
Что если ты переходишь на другой уровень власти, называется бина, вера, и говоришь, что вера — это высший малхут, знание. Ты говоришь, согласно уровню веры, конечно, Творец властвует во всем, Он дал мне все, я иду согласно разуму веры, а не согласно моему разуму знания.
Так что выходит? В соответствии со знанием «я» важнее, а в соответствии с верой «он» важнее?
Я творец, неважно кто. Товарищ или творец.
Так тогда ты не воцаряешь его над собой, потому что внутри знания ты важнее.
Согласно знанию, это всегда так будет. Согласно знанию, желание получать всегда будет как левая линия, которая все время противостоит правой, и именно благодаря ней ты можешь растить, выращивать правую и так продолжать. Всегда, да, так. До Гмартикуна я не знаю, что там происходит, но этот ангел, ангел смерти, все время будет существовать. Да.
Так величие Творца — это не что-то, что постигает внутри знания? Если всегда в знании ты будешь важнее.
Мы пока что учим то, что учим. Все. Главное для нас понять отношения между двумя этими этажами, что называется вера, сила отдачи, как получить ее с помощью группы. Постепенно нам надо, нужен подход выяснить и как-то реализовать. Там еще хотел кто-то? Да.
Откуда радость в работе до возвращения от любви в раскрытии левой линии? До возвращения из любви. Откуда будет радость в
возвращении из любви? Я уже не говорю.
Он говорит, есть возвращение из трепета и возвращение из любви. В раскрытии от любви есть радость, в раскрытии левой линии. До того нет радости.
Тоже есть, но нельзя сказать, что это по-настоящему радость. Потому что ты все еще... У тебя нет сил, которые могут превратить левую линию в слияние. Поэтому результат такой, что ты оправдываешь Творца, поднимаешься в бину, говоришь, мне не нужно ничего, кроме определить, что Творец велик. Но у тебя есть силы что-то сделать? Нет, все еще нет. Поэтому радости нет. Радость — это следствие добрых дел, а тут все еще нет. Промежуточное состояние, возвращение из страха. Постепенно. Ну, Гершин, ладно.
Два вопроса. Если мы чувствуем радость внутри знания, можно работать выше знания?
Радость внутри знания?
Если человеку хорошо, он рад, он наполнен своим знанием.
И как он сдвинется?
Так он не может работать выше знания. Второй вопрос. Когда мы уже приходим к этой радости из любви, так как желание получения принимает это? Как можно принять это наполнение, которое называется заповедью, что как бы человек делает исправление?
Это подготовка к двум линиям. Когда у нас есть две линии, то мы так реализуем. Пока что мы не хотим особенно говорить о двух линиях. Может быть, еще через несколько дней начнем с этим тоже. Ясно?
Нурахамим.
Только вопрос, а не...
Рав, я люблю ваши замечания, спасибо. Теперь. Что такое радость заповеди?
Когда я произвожу исправление и заканчиваю его слиянием с Творцом, у меня есть из этого радость.
Рав, как можно принять связь с дающим, чтобы давать ему?
Если Творец раскрывается, что он дающий, то ты уже можешь обратно давать ему. До этого у тебя есть способность делать это с окружением.
Рав, как... Авиют превращается в... Как экран превращает авиют в закут, в чистоту?
Потому что это экран. Мы используем вьют, не отменяя, не очищая, что у нас есть какой-то вьют, мы превращаем его в ноль. Мы пользуемся вьютом, чтобы отдавать, и с помощью этого вьют действует как чистота, закут.
Спасибо, что вы делаете мне замечание. Я это люблю.
Оно не исчезает. Что, продолжаем.
33-й отрывок, Рабаш, второй том. Что означает в духовной работе, что если проглотил марор, не исполнил долг?
Сказать такое, что не отчаиваться никому. Есть люди, которые не понимают, о чем идет речь, у них нет внутри реакции. Реакции нет. О чем говорится эти слова? Выше знания, внутри знания. Где это происходит, где это находится, где два уровня. Это очень тяжело. Я это понимаю, я в этом был тоже. Но не отчаиваться и не... Совершенно, это совершенно ни о чем не говорит. Как раз люди, которые пойдут вперед и далеко, они вначале очень тяжелые. Вначале это 10-20 лет первых. Поэтому главное, это действительно так, это и написано тоже. Жестоковыйные, это как раз потом этот вьют становится закутом, чистотой. Поэтому продолжаем, понимаем, не понимаем, тоже хорошо завидовать, но так, чтобы это не опускать руки. Прошу.
Второй том Рабаша, 23-я статья. Что означает в духовной работе, если проглотил марор, не исполнил долг? Вначале человек начинает входить в работу, он начинает с веры. Однако тело сопротивляется этой работе, и тогда приходит состояние усилия. То есть он должен побеждать свое тело и выполнять различные советы. Как сказали мудрецы, обдуманно будешь вести войну свою, поскольку тело не желает отказаться от личной выгоды. То насколько человек прилагает усилия, в этой мере он начинает чувствовать, что не в его силах сделать ничего, потому что со своей стороны он уже, по своему мнению, сделал все, что он мог сделать. И благодаря этим усилиям он пришел к знанию, что только Творец может помочь ему, а не он сам себе. И тогда молитва из глубины сердца, так как ему совершенно ясно, что никто ему не может помочь, кроме Творца. Однако, хотя и приходит к знанию, что, что только Творец может помочь ему, и он понимает, что настоящий совет — это только молитва, приходит тело и дает ему понять: разве ты не видишь уже, сколько ты молился и не получил свыше никакого ответа? Если так, то зачем тебе снова молиться, чтобы Творец помог тебе? Разве ты не видишь, что не получаешь никакой помощи свыше? В таком случае не в твоих силах сейчас молиться. И тут нужно еще раз укрепиться, то есть укрепиться в вере. И верить, что Творец слышит молитву каждого. И не важно, насколько человек талантлив и обладает хорошими качествами или наоборот, но он должен преодолеть и верить выше знания, хотя знание и обязывает его, что после того, как он молился много раз и все еще не получил свыше ничего, вместе с тем, как, и если так, то как же он может снова молиться? Но и тут тоже нужно преодоление, то есть совершить усилие выше знания и молиться, чтобы Творец помог, чтобы он мог одолеть свое знание и молиться. Молиться — это проблема. Мы можем делать все, 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 но как молиться? Кто посылает мне эти состояния, хорошие, плохие? Мне это не раскрыто это. Кому я молюсь, кому обращаюсь? Я могу благодарить, просить, но кому и что? Я не связываю это с Творцом. Как я могу раскрыть какую-то маленькую связь, чтобы я тогда обратился к Нему, обратил себя к Нему? Отсюда первый вопрос может быть. Почему Творец скрыт настолько, что нам некому отнести свою молитву? Почему Творец скрыт настолько, что невозможно отнести к Нему молитву? Пожалуйста.
Почему Творец скрыт? Такова реальность. Так работает творение, даже больше того, не то, что он скрыт. В знании твое величие — это то, что управляет. У тебя нет там потребности в нем никогда.
Молитва — это тоже действие, которое нужно сделать выше знания. Иначе, если это раскрыто, если бы это было раскрыто, то все мог приходить с различными претензиями. И все было внутри желания получения. Я хочу, чтобы это действие тоже было выше.
Видимо, в молитве есть как раз что-то особое, может быть, особое наслаждение. Так что клепот могут там ухватиться, и поэтому не раскрывается нам, кому молиться, что молиться.
Это как спрашивать, почему Творец сотворил знания. Мог бы нам сделать открытую линию с ним, чтобы мы молились без всех этих задержек. Есть скрытие, кому молиться. Именно человек через это раскрывает Творца, раскрывает, что такое истинная молитва, обретает независимость.
По сути дела, все дело в том, чтобы построить Творца внутри нас, его образ внутри нас. И это как раз все. Дело в том, что он скрыт, и мы даже не знаем, к кому мы обращаемся. Невозможно молиться. Это как раз то, что позволяет постепенно, поступенчато построить такой образ Творца, ощущение Творца внутри нас, потому что там это должно быть что-то вне человека. Об этом Каббала говорит. Это очень помогает, вся эта история.
Именно как сказали товарищи, если была бы какая-то маленькая связь с Творцом, то мы никогда не вышли бы из желания получения, потому что были бы от него абсолютно зависимы, и любое усилие было бы внутри того самого желания получения. И именно благодаря тому, что есть скрытие, где «я», мое «я» скрывает Творца, и есть возможность отказаться от «я», как сказали товарищи, «воцарит Творца». Эта возможность — это самая большая возможность увидеть самому, что заинтересован в связи с Творцом, а не то, что тебя к этому обязывает твое эго.
Да, с одной стороны, скрытие, без этого не было бы смысла создавать все это творение, потому что не было бы против чего работать. С другой стороны, скрытие как бы расслабляет у нас в смысле работы. Скрытие — то, что заботится о том, чтобы ты отчаялся в своих силах и вознуждался бы в товарищах.
Да, без скрытия мы просили бы у Творца, чтобы он сделал, наполнил. А когда есть скрытие, то мы работаем, прилагаем усилия, стараемся быть как можно более подобными ему, и тогда просим у него, чтобы он помог нам. Не помог работать, чтобы он помог нам работать так, как это было до сих пор, ничего другого.
Благодаря скрытию можно молиться. И также благодаря вере мудрецов, которые говорят нам молиться, это все вместе позволяет тебе создать те условия, чтобы вознести молитву.
Да, молитва — это набор усилий, которые человек делает выше знания. Это потребность в отдаче.
Молитва — это очень тяжелая вещь. Это против «я», против гордыни. И как раз тут Творец дает человеку свободу выбора. Сам он может отменить человека, но дает свободу.
Все, что сказали товарищи, Все, что Творец хочет, это чтобы мы действительно раскрыли это место, место независимости, место истинного хессарона, место истинной молитвы. И это то, что превращает Творца в доброго и творящего добро. Именно вот это скрытие, которое он делает на желание получения, для того, чтобы не дать нашей природе мешать прийти к нему.
Кто такой Творец? Где он находится? Как можно войти с ним в контакт? Эти вопросы очень, не знаю, это вопросы... Просто очень важное. Скрытие позволяет нам самим раскрыть ответы на эти вопросы. Это вещь очень особенная.
Я бы сказал, что все зависит от стремления, от направления. Если человек приходит из ничего и хочет прийти к цели с Творцом, он чувствует себя как Сизиф, чей камень все время падает. Но если человек видит в группе состояние игры, то уже есть совершенство. Поэтому скрытие — это возможность. Человек приходит к скрытию из возможности подняться. А состояние — то же самое состояние. Но когда ты придешь, приходишь, исходит из того, что у тебя ничего нет, давайте мы проявим друг другу в круге, что Творец действительно слышит нашу молитву и отвечает на эти молитвы. Давайте прорекламируем это. Так, чтобы я зажег всех товарищей своей речью. Ну, вперед.
Мне очень памятно от одного из конгрессов, я думаю, это было в Москве. Парень, который встал, сказал, что он наконец-то понял, что Творец всегда отвечал на его молитвы. Просто не видел этого до сих пор. И все, я желаю всем нам, чтобы как можно быстрее это вошло у нас в ощущение, что каждая молитва, каждая наша просьба получает ответ. Единственная причина, что мы не видим этого, это потому что мы недостаточно приложили усилия в объединении.
Мы близки к тому, чтобы прийти к этой молитве. Творец ждет, чтобы мы сделали еще усилия для того, чтобы раскрыть его помощь в нашей молитве, потому что действительно мы собрали очень много усилий, и нужно только их положить в одно место, чувствовать наши общие усилия, и там уже находится ответ Творца на обращение.
Да, я украду микрофон. То есть реальность, в которой мы живем сейчас, на уровне животных, с нашим политической уверенностью, экономикой, то, что утром деньги что-то стоят, это все общественная иллюзия, как бы, которая дается нам воочию. Мы должны помнить, что мы начали заниматься высшими знаниями только когда уже возникло величие Творца в группе, на уровне, когда мы транслируем друг другу, играем, что здесь сейчас существует Творец. Мы уже чувствуем это понятие. Если бы не чувствовали, не было бы этого отношения. Нам нужно не запутываться. Эта вещь уже существует на столе, мы создаем это между собой. И сейчас мы только входим в это глубже.
И говорю, что тот факт, что мы здесь, и мы сидим вместе, и не только мы здесь, смотрите, сколько людей в мировом кли, сколько товарищей, и какие системы есть. Сам этот факт уже свидетельствует о том, что Творец здесь, он есть, он слышит молитву. И в конечном счете все страдания, все, что есть в жизни, у них есть цель, у них есть суть. И Творец находится там и сопровождает нас. Он просто берет нас на руки. Мы все здесь как дети. Как ты готовишь своему ребенку что-то самое лучшее? Ты хочешь видеть его, как он справляется с этим, растет в этом. Творец сейчас очень сильно рад. И запрещено об этом забывать. Мы учимся с вами, что сверху вниз свет спускался и строил и оставлял на каждой ступени свою точку. А мы в молитве должны прийти к этой точке, к этой точке, к этой точке. То есть это как бы я стреляю в цель, и как бы это сказать... А потом я сначала стреляю, а потом рисую себе цель. Рисую мишень. То есть надо уподобить молитву тому, что уже существует. Оно уже существует, только если ты правильно просишь, ты это воспринимаешь. Поэтому какую молитву мы должны организовать для того, чтобы воспринять то, что Творец каждый раз подготовил в каждом состоянии? Потому что я снова говорю, путь сверху вниз, он в начале, он предваряет все, а мы в нашем подъеме снизу вверх должны сделать соответствующим желание. Что это за желание? Парцуф, Малхут, первые девять сферот, когда мы их организуем так, что они встречаются с высшим светом. Пожалуйста. Поговорите об этом.
В этом все дело, потому что если мы смотрим на через наши глаза, через знания, ты стреляешь, но в другую цель. Весь фокус в том, чтобы смотреть на реальность через точку в сердце, через глаза Творца, и тогда ты все время можешь попадать в цель, с которой он связывает тебя, потому что духовное развитие нерационально. Оно обязано быть выше всего, что происходит в знании.
Да, и сама молитва, точка, это действительно точка отдачи. Когда человек вышел из желания, которое погребает его, и все это по отношению к дающему.
Каждый раз раскрывается форма обратное состояние совершенства. Человек должен просить и молиться о состоянии совершенства высшего знания в каждом состоянии, которое раскрывается противоположность.
Как будто уже Творец подготовил всю материю, мы должны выстрелить в эту цель. И самая большая иллюзия — это то, что я должен попасть в цель. Это не я. Это мы вместе, когда мы каждый раз заново воссоздаем связь, мы сможем раскрыть, что это за такой код, который нужно привести в действие для того, чтобы раскрыть дверь раскрытия молитвы. И так на каждом этапе.
Да, все же существует, и наша молитва на самом деле существует, и она исходит от него, и, конечно, ответ. То, что надо делать, это еще раз укрепить как можно больше, просить молиться, быть более связанными друг с другом, чтобы у нас было кли для того, чтобы почувствовать то, что уже есть. И молитва наша, и, конечно, ответ. Все есть. Эта концепция очень просто совершенно противоположна тому, что мы привыкли в нашем мире.
Да, вначале я переживал, что микрофон передали Акоке, я ожидал, что Акока будет говорить о совершенстве, но по отношению к вопросу, снизу вверх, сверху вниз, это не в небесах, это здесь, за столом, где Творец дал нам товарищей, когда человек сожалеет, где я, где мое духовное, он просто как... Если человек заботится о том, чтобы играть в величие и важности духовного для товарищей, когда он начинает чувствовать дух жизни, какую-то силу, какую-то возможность, какую-то свободу, и если он играет в отношении к товарищам, внутри чувствует смерть, и он не в состоянии выйти из этого, то тогда...
34-й отрывок, Рабаш, 2-й том. Что такое, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе? Когда человек преодолевает себя и просит помощи у Творца, после того, как уже решил, что у него есть вредитель в сердце, называемый желанием получать, и он не в силах выйти из него, то есть после нескольких падений и подъемов, которые прошел, и в конце он видит, что остался ни с чем, тогда его молитва исходит из глубины сердца. То есть он видит, что если Творец ему не поможет, ему не справится. И хотя человек может сказать, что он верит в высшее знание, что только Творец может помочь ему, но внутри знания у него нет такого ощущения, потому что человек знает, что он сам приложил все силы и усилия, чтобы достичь чего-то в духовном. Но после того, как человек приложил все усилия, он видит, что не способен самостоятельно выйти из-под власти желания получать, И тогда он видит внутри знание, что только Творец может помочь ему. Получается, что сказанное мудрецами «злое начало побеждает человека каждый день», и если Творец не поможет ему не справиться, человек не должен верить в это высшее знание, как обычные работники Творца, которые соблюдают Тору и заповеди, верят в высшее знание, что это так, что Творец помогает им. Но у тех людей, которые хотят работать ради отдачи, это у них внутри знания до такой степени, что они должны верить в высшее знание, что Творец может помочь им выйти из-под власти желания получать.
Лама.
Почему? Если внутри знания я уже знаю, что без него я не смогу выйти из желания получения, то почему я должен... Что он говорит здесь мне? Люди, люди, которые хотят работать ради отдачи, у них это внутри знания до такой степени, что они должны верить в высшее знание, что Творец может им помочь выйти из-под власти желания получения. Получать. Почему надо верить в высшее знание? Ведь уже внутри знания они знают, что без него они не могут выйти. Понятно? Выясните, пожалуйста, этот вопрос, а потом ответ. Вы хотите еще раз прочитать? Пожалуйста.
34-й отрывок, Рабаш, 2-й том, что означает, что человек должен родить сына и дочь в духовной работе. Когда человек преодолевает себя и просит помощи у Творца, после того, как уже решил, что у него есть вредитель в сердце, называемый желанием получать, и он не в силах выйти из него, то есть после нескольких падений и подъемов, которые он прошел, и в конце он видит, что остался ни с чем, тогда его молитва исходит из глубины сердца. То есть он тогда видит, что если Творец ему не поможет, ему не справится. И хотя человек может сказать, что он верит в высшее знание, что только Творец может помочь ему, но внутри знания у него нет такого ощущения, потому что человек знает, что он сам приложил все силы и усилия, чтобы достичь чего-то в духовном, но после того, как человек приложил все усилия, он видит, что не способен самостоятельно выйти из-под власти желания получать. И тогда он видит внутри знания, что только Творец может ему помочь. Получается, что сказанное мудрецами «злое начало побеждает человека каждый день, если Творец не поможет ему не справиться», человек не должен верить в высшее знание, как обычные работники Творца, выполняющие Тору и заповеди, которые верят в высшее знание, что это так, что Творец им помогает. Но у тех людей, которые хотят работать ради отдачи, это внутри знания до такой степени, что они должны верить в высшее знание, что Творец может им помочь выйти из-под власти желания получать.
Пожалуйста.
Вопрос...
Но тут уже написан вопрос, если уже внутри знания человек не может быть из-под власти желания получения, так почему же нужно верить? Почему это вера? Почему нужно верить в высшее знание?
Потому что в тот момент, когда ты связываешь помощь Творца с тем, что находится в твоем знании, обязательно вокруг всего этого, как и все остальное, господствует, начинает господствовать желание получать. И эта просьба о помощи должна быть из того места, которое выше знания, из включения во что-то, что вне твоего знания, вне твоих желаний, что-то новое, чего у тебя нет, новый уровень, которого нету.
Это был вопрос о Коке, мне кажется, что дело не в том, есть ли величие Творца или нет, а для чего это и что я с этим делаю дальше. А внутри знания, мне не кажется, что можно находиться вообще в совпадении по свойствам с ним. Цель — прийти к слиянию.
Не знаю, я затрудняюсь понять, как, может быть, внутри знания ты согласен с Творцом, потому что если согласен с Творцом, то ты абсолютно отменяешь себя. Как ты согласен со всей реальностью, так зачем подниматься выше знания? Это как бы все замечательно, я уже выше знания, я уже согласен с Творцом. Не знаю, как эти вещи сделать.
Мне кажется, что именно внутри знания человек получает материал, с помощью которого он может подняться выше знания, что действительно действие не внутри знания, а выше знания. Но для этого надо получить какой-то материал для подъема, на основе которого можно подняться, иначе нет силы для подъема. Поэтому должно быть знание.
Потому что до этого человек читает в книгах, слышит, что есть вредитель в сердце, нужно молиться, а потом он действительно, с помощью того, что выше знания, ему раскрывается, что действительно есть вредитель в сердце, в знании, и тогда у него есть настоящая молитва.
Это как мы учим в Песах, что есть работники Творца, боящиеся фараона, то есть понятно, что есть Творца, что есть Творец, понятно, что он может помочь, но внутри знания он остается рабом своего желания получения, и все, что он делает из того, что это хорошо ему, хорошо для его желания получения, он не может выйти из этого. И человек именно должен разорвать эту вещь и должен выйти. Именно надо быть в вере выше знания, для того, чтобы приобрести свойство отдачи и выйти из этой темницы желания получения. Почему человек хочет быть в вере выше знания, если у него есть знание? Понятно? Если у человека есть знание, почему он хочет быть в вере выше знания? Есть у кого-то ответ, пожалуйста? Поднимите руку.
Потому что только из высшего знания можно отдавать.
Дальше. Кто еще?
Если не высшее знание, это сразу входит в получающий килим.
Допустим. Дальше. Да, дедушка.
Я думаю, что как он приходит к выводу, что его знание не дает ему ничего, он уже отчаялся от своего знания.
Он не отчаялся, у него есть ответ внутри знания.
Но его знание не дает ему удовлетворения, наполнения.
Почему?
Я думаю, я сравниваю это с людьми, которые приходят к изучению Каббалы. Они ведь приходят к тому, что какой-то границы, когда их знание не удовлетворяет их.
Ну что-то да, вокруг этого. Дай там кому, Юре.
Потому что только высшее знание возможно слияние с Творцом, согласно закону подобия по форме.
Также, да, хорошо, ты уже близок. Дай еще своему соседу.
Потому что наша работа в трех линиях, между двумя ими все время. Нельзя автоматически быть в чем-то. Мы обязаны все время.
Если я нахожусь внутри знания, это нехорошо. Надо быть в вере выше знания, связать между ними и быть посередине. Хорошо. Это ответ, более-менее. Понятно? Нет. Так все отвечают на вопрос, почему нехорошо быть в знании, хотя там все ясно, а нужно быть в вере выше знания. То есть есть знание, есть вера выше знания. Почему это лучше?
Чтобы быть такое знание нехорошо, нужно всегда связывать между двумя линиями.
Прежде всего, я должен поблагодарить, как хорошо, что мы занимаемся этими вещами, и на семинаре, и вся группа, это просто нечто сумасшедшее. Нет такого вообще. Теперь вопрос. Цель слияния с Творцом, а не находиться в вере выше знания, в знании есть нечто более высшее, чем и то, и другое.
Не знаю, мне кажется, обязательно то, что находится у тебя внутри знания, в этом нет духовного. Там нет хиссарона. А духовное — это хиссарон. Нет, не знаю.
Важнее все время обновлять связь с Творцом, нуждаться в его помощи. И благодаря этому быть в вере выше знания, это позволит нам все время видеть, каким образом мы усиливаем это состояние.
Я не знаю. В самом деле, этот вопрос разрывает мне мозг с начала урока. Если уже в знании у тебя есть все понятно в знании, и ты согласен, зачем вообще подниматься? Куда подниматься? Не знаю, видимо, есть какое-то чудо, которое происходит на каком-то этапе, после того, как много лет свет, возвращающего к источнику, свет действовал на него, и тогда это позволяет ему увидеть, что несмотря на то, что вся его жизнь — это его знание, только в это он верит, есть еще реальность, которая выше всего, в чем он живет и существует.
Так это выстраивается из действительности, что человек тоже состоит из части, которая выше знания, как точка в сердце в нем, и части желания в нем. Поэтому он обязан так себя вести внутри этой системы. Нет выше знания без знания. Весь этот процесс делает его кем-то. Человек с самого начала, у него была душа выше знания, и он возвращается к тому же состоянию.
Не все должны идти выше знания, и захотят, а только те, кто получили подарок свыше, точку в сердце, эту среднюю линию развивать, у них есть возможность, способность воспринять у каббалистов эту идею и идти, потому что у них нет удовлетворения, иначе только в вере выше знания.
Знание — это удобное место, за которое мы держимся, и желание получения хочет быть тут, потому что чувствует себя спокойно. Такое удобное место, все понятно, все хорошо, не нужно слишком много усилий прилагать. Мы не ищем усилия, но место выше знания — это место, в котором мы ищем высшую силу, с помощью которой у нас есть шанс выйти из себя, прийти к свойству отдачи именно между нами.
Знание нехорошо, потому что это не слияние. Есть еще как бы кто-то, кто тут управляет делами. Нужно прийти к слиянию.
Товарищи сказали все, я только добавлю. То есть мы отсюда видим такой парадокс, что в нашем который в нашем мире не очень воспринимается пока что, что знание — это нехорошо, этого недостаточно. Должна быть еще и вера выше знания, потому что с ее помощью мы приходим к слиянию с высшей силой, откуда исходит и знание, наполнение нашего знания. И даже если она дает нам это ощущение, что мы понимаем, чувствуем, находимся внутри знания, у нас есть явное знание, это он нам делает, и он делает так намеренно, для того, чтобы мы из этого захотели его, постигли его, требовали его. И переходим к учению десяти сферот.
Перейдем к следующей части урока.